Поезд на Псков отходил в 2 часа дня. Было всего 11:30. Я пошел пешком по Могилеву в штаб походного атамана. На улице столпилось очень много ударников из ударных батальонов. Они щеголевато отдавали честь, но, видимо, были смущены, собирались кучками и о чем-то шептались. В штабе походного атамана у меня все были старые знакомые и сослуживцы. И начальник штаба генерал от кавалерии Смагин, и Сазонов, и чины штаба полковники Власов и Греков были уверены в полном успехе дела. Они мне подробно рассказали о том, что Керенский определенно ведет армию к полному разложению. Если он останется у власти, солдаты покинут фронт и станут брататься с немцами. Керенский совершенно подчинился исполнительному комитету Совета солдатских и рабочих депутатов, того совета, который издал приказ номер 1. Правительство ничего не стоит и ничего не понимает. России угрожает гибель, спасти может только диктатура. И в решительную минуту, когда самое существование России висело на волоске, верховный главнокомандующий взял на себя свергнуть Керенского и стать во главе России до учредительного собрания. Тут же мне показали приказ Корнилова, написанный в сильных, но слишком личных тонах. «Сын казака, крестьянина» звучал как-то неуместно и не отвечало всему тону приказа, написанному не по-крестьянски. В прекрасно, благородно, смело написанном приказе звучала фальшь. Я ее сейчас заметил. В штабе походного атамана ее не замечали, но солдаты и казаки уловили ее сразу, притом только ее и видели. Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста до грубости. «Долой войну, подавай нам мир и землю, мир по телеграфу». А приказ настойчиво звал к войне и победе. Керенский, который лучше понимал настроение массы, сейчас же учуял эту фальшь, и его контрприказ, объявлявший Корнилова изменником и контрреволюционером, говоривший о тех завоеваниях революции, которые солдатам понимались как своевольничание, ничего не делание, пьянство и отсутствие какой-то ни было власти, сразу завоевал симпатии солдатской массы. Разговаривая со Смагиным и Сазоновым, я откровенно высказал и следующие свои взгляды по поводу всего дела. Замышляется очень деликатная и сильная операция, требующая вдохновения и порыва. Кудета. Государственный переворот, для которого неизбежно нужна некоторая театральность обстановки. Собирали третий корпус под Могилевым, выстраивали его в конном строю для Корнилова. Приезжал Корнилов к нему. Звучали победные марши над полем. Было сказано какое-либо сильное увлекающее слово. Боже, сохрани, не речь, а именно слово. Была обещана награда. Нет, нет и нет, ничего этого не было. Эшелоны ползли по железным путям, часами стояли на станциях. Солдаты толпились в красных коробках вагонов, а потом на станции толпами стояли около какого-нибудь оратора, железнодорожного техника, постороннего солдата, кто его знает кого. Они не видели своих вождей с собой и даже не знали, где они. Я помню, как граф Келлер повел нас на штурм Ржавендов и Топороуца. Молчаливо весенним утром на черном пахотном поле выстроились 48 эскадронов сотен и 4 конные батареи. Раздались звуки труб, и на громадном коне, окруженный свитой, под развивающимся своим значком, явился граф Келлер. Он что-то сказал солдатам и казакам. Никто ничего не слыхал, но заревела солдатская масса. «Ура!» заглушая звуки труб, и потянулись по грязным весенним дорогам колонны. И когда был бой, казалось, что граф тут же и вот-вот появится со своим значком. И он был тут, он был в поле, и его видали даже там, где его не было, и шли на штурм весело и смело.